Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.06 в Москве, вторник, 21 марта. Вот как так, да? Вроде только месяц начался, уже ему практически финал. Это ведь мы так с вами и до лета добежим достаточно быстро, а там, я боюсь, и лето как-то проскочит. А там уже и новые времена настанут у нас с вами, новые времена. Какие? Вопрос большой, вопрос широкий. Тоже поговорим. Поговорим о разном. Что, я напомню, что мы наши с вами встречи продолжаем. Есть у нас и возможности видео смотреть. Кстати, сегодня, возможно, это пригодится. Сегодня у нас будут гости. Во второй части программы, если вы видели анонс на сайте, в социальных сетях, в различных ютубах и так далее, то сегодня у нас во втором части будут гости. Гости, связанные с киноиндустрией. Поговорим о кино. Поговорим о кино и о культуре и о Донбассе. Вот такой анонс я вам сделаю, да, ну, дождетесь, молодцы. Значит, чтобы посмотреть видео, видеотрансляцию, вам надо либо на YouTube, либо как к умным, либо к красивым, да, либо ВКонтакте, либо в Телеграм-канал радиостанции «Радио говорит МСК». Кстати, заодно можете и на мой подписаться, если еще нет, если вам интересно то, что я иногда пишу, а я что-то редко туда пишу, надо чаще делать, времени нету, все, времени совсем что-то. Если не хватает, не хватает. Думал, вот достигну какого-то условно пожилого возраста, будет попроще со временем, смогу прогуливаться по улице, думать о вечном или о скоротечном, ничего подобного, да, время исчезает как... Просто как песок сквозь пальцы. А, что еще? Как вопросы задавать? Как спрашивать? Как делиться? Как делиться насущным? Что для этого надо делать? Ну, во-первых, есть СМС. Можете написать мне сообщение плюс 7 925 88 88 948. Вот пишет 652-й. То ли мне, то ли не мне. Сейчас времени у них нет. А кому нужны будут их работы и заботы, когда и если гром грянет? Владимир напоминает нам цитату, да, из... Как, в том числе она была в «Собачьем сердце». Да, «Суровые годы приходят, борьбы за... уходят. Борьбы за свободу страны. За ними другие приходят, они будут также трудны». Да, эти пивны. Виталий Фили говорит о том, что пробки ради многополярного мира происходят в Москве. Это правда. Второй день ради полицентричного, воноцентричного мира происходят пробки. Вчера сам сталкивался, видел. Тунова Бабенто пишет. Две поливалки перекрыли полсадовой на пересечении Сахарова, ждут Си. И вчера там видел тоже две поливалки, прям на этом же самом месте проезжал. Во сколько я там проезжал? Часиков 18, что ли, около того. А сейчас как раз 18 и есть, да, в то же время, в тот же час, видите, как он верен себе, верен расписанию. А, я думаю, что про господина Си вам есть такое выражение «проели плешь», да? Прожужжали все уши. Я вот представил, кто жужжит в уши и кто ест плешь, да? Какое это физическое существо может быть. Вот, но в любом случае поговорим об этом. Поговорим об этом. Опять пошли звонки из ГУМВД. Электричество, что ли, опять дали? Пишет нам аналитик Королевский. Да, действительно, они же включили на полную. Там у них история с АЭС. Они их не включали, потому что энергоблоки в плачевном состоянии, а тут они решили добить. Во-первых, они включили все, и все там пашет на износ. Во-вторых, решили все заменить нашей Росатомской Вестингаузом. В общем, на пороге нескольких Чернобылей находится Держава, да, ну посмотрим, да, к чему дать. Ну это вот в прикладном смысле, промышленности-то нет больше, подключать ее не надо, ну вот города подключили, и опять пошли звонки из ЦИПСО, всех этих следователей из ГУИВД и прочих, да, и прочих. Причем я присутствовал, они звонили знакомому на телефон, со мной они как-то вот немногословно уже, я столько провел с ними разговоров, видимо, а вот знакомым он сбрасывает, они ему перезванивают, говорят, ты что, трубки бросаешь, я следователь ГУИВД. Вот, он их спрашивает, что электричество провели, или давно доставка цветов не прилетала. Ну, что-то там какой-то бессвязный мат был. А, Трампа пора эвакуировать на родину, ведь на грани раскрытия. Это по поводу слухов, что его сегодня задержат. Смотрите, он же выборы, ну, он в выборах собирается участвовать, и там есть у него, ну, ряд проблем с этих связанных. Вот, и он, конечно, привлекает к себе внимание, в том числе и распуская вот эти самые истории про то, что когда сегодня к нему придут, он не будет сопротивляться. Вопрос только в том, что не придут, да? Вопрос только в том, что не придут. Перенесли, пишет нам Света, задержание. Света пишет нам ВКонтакте, где у нас трансляция есть, там есть чатик. Отложили, отложили. Незадержательная погода для Трампа сегодня. Вот. У меня вот нет ощущения, что именно сегодня маятник истории в сторону качнулся. ЦИПСО звучит как название какого-то поганого мифического существа, типа Цербера. ПСО, да? ЦИПСО. Ладно, посмотрим на погоду. Там что-то все эти дни, да, мучают нас барическими качелями, судя по состоянию. Так вот вроде и ничего, да, то голова прибавливает, то в сон клонит. Я прям чувствую, как эти маги расшатывают ось земли. Вот, видимо, тоже для достижения многополярного мира, да, соответственно, с двумя полюсами они борются. Вот, в общем, тоже это ощущается. Что говорят нам, собственно, маги? Раскол, раскол по позициям, да, и, соответственно, вижу, что концепция не очень жизнеспособна оказалась. Потому что руководитель центра метео прогностического, чего бы это ни значило, господин Шувалов говорит, что началась астрономическая весна. Средняя температура достигла положительных значений, положительного показателя. В конце недели будет плюс 10-12. Точно гололедица не будет из-за того, что пойдут дожди, они смоют остатки льда, на котором могла бы себя проявить гололедица. С 22 числа, а также 23, 25, 26 ожидаются небольшие дожди и несильный ветер. На 24 марта день без осадков. Господин Леос из Центра погоды ФОБОС говорит, причины теплой погоды будут несколько циклонов. Температура воздуха будет на этой неделе на 3-7 градусов выше, чем должна быть. Вот у них у ФОБОСа, своя эта вера, да? И будет соответствовать скорее апрельским значениям. Ну, собственно, портал Центра погоды ФОБОС, это сайт, на котором написано, что полный сход постоянного снежного покрова в столице ожидается в начале апреля, что на несколько дней раньше средней многолетней даты 21 века. Ну и завершает эту подборочку господин Вильфанд, который нам и говорил, что март — зимний месяц, успокойтесь, в середине апреля дождетесь только весны, не раньше. Его слова были. Его слова были. Что сейчас говорит Вильфанд? Послушайте меня. На большей части территории России с апреля по сентябрь, в так называемый вегетационный период, который считается основным периодом роста растений, прогнозируется температурный режим около и выше средних многолетних значений. А что у нас с вами? Какую тенденцию мы аналитически отмечаем, если синоптики лезут далеко в будущее? То, что по нынешнему они, их ранее сделанные прогнозы оказались недостоверными, а новые они не хотят давать. Вот, Дональда нужно поддержать, присвоив очередное звание. Да его не надо поддерживать, он сам себя поддержит, у него на танцовках там Илон Маск. Зачем ваши коллеги за год до событий начинают раскручивать тему президентских выборов? По-моему, эта проблема интересует не более 0,1% граждан России. У них мозгов нет, что ли? Я напомню, что тему президентских выборов, да, начал раскручивать не наш коллега, а господин Си. Он, что называется, сегодня, вчера об этом сказал. Поэтому все вопросы к нему. Кто-то просил Димона зачитать сегодня, да, сейчас я посмотрю, кто это был. Главное, чтобы барической пилы не было, щелчок, перета, пробка, так. А вот, вы не читали Медведева, все жестче и жестче, да, жестче и жестче, так что сегодня Медведев написал-то? Какие прогнозы по визиту китайцев, Олегович? Поговорим, об этом тоже хотел. Ну, то есть это и так все обсуждают, но мы не можем к этому не отнестись, поскольку это главное событие. И это неделя, да, и думаю, что следующий тоже. Ну, это неделя-два события. Визит Путина в Севастополь-Мариуполь и визит Си в Москву. Вот все остальное, честно говоря, ну, так себе. Это либо... реакция и так далее. Вот, поэтому поговорим об этом. Если на Западе это переведут, Дональд утонет. Медведев в сговоре с демократами, пишет нам пузатый Жужень. Не, давайте я прочитаю. Обрушение системы права. Произошло окончательное обрушение системы международного права. Признаемся, она и раньше была не особо эффективной, особенно ее международные институты. Лига наций развалилась. СССР раздумывал над выходом из ООН. Конвенции и иные международные акты принимаются сегодня с трудом. Налицо полная ангажированность и диктат группы англосаксонских стран. Но главный порог системы международного публичного права и ее неэффективности. В ее неэффективности страны не хотят использовать ангажированные акты Генассамблеи ООН. Ветируют решения Совбеза ООН, покидают разные институты ООН. Причина в их несправедливости, которая основана на недопустимости принуждения группы стран-суверенов, таких же суверенных государств. Ибо парен парем нон хабит империум. Равной власти над равным не имеет. А у Медведева написано «равный не имеет власти над равным». Вот возьмем этот, смотрите, уважаемый Роскомнадзор, это не я придумал, Дмитрий Анатольевич Медведев придумал, так что вопрос к нему. Вот возьмем этот говеный, никому не нужный МУС, примечание редактора Международный уголовный суд, созданный на базе Римского статута, в который не вступили крупнейшие государства. Кого он привлек к ответственности? Три десятка никому неизвестных лиц. Президент Судана плевал на эти обвинения, несмотря на военный переворот у себя, недоступен для правосудия в кавычках. Остальные вообще не стоят упоминания. Иными словами, эффективность их деятельности нулевая. Это вам не созданный ад хок Нюрнбергский и Токийский трибуналы. И даже сомнительный трибунал по Югославии, оно и понятно. Ведь судить страну ее лидеров можно только в двух случаях. Случай первый. Когда сама страна дичайше ослабела. Дико ослабела, например, я бы добавил, да? Пока почти утратила суверенитет, решилась признать суд над собой. Второе. Когда страна проиграла войну, капитулирована, иначе невозможно, это понимают все. Кстати, самый дискредитирующий эпизод, который убил и так почти нулевой авторитет суда, связан с преступлениями США в Афганистане и Ираке. Суд, Роскомнадзор, внимание, это слово, цитата Дмитрия Анатольевича Медведева, все вопросы к нему, он юрист, он знает, что делает. Суд обгадился по полной и ничего не смог сделать. Очевидно, что мощный окрик из США о том, что мы, мол, вообще не ратифицировали Римский статут, «Fuck off the pigeons», опять же, это к Дмитрию Анатольевичу, у судей вызвало животный позыв на отправление естественных потребностей, не связанных с правосудием. И тут решили судить президента другой ядерной державы, не участвующей в МУС по тем же основаниям, что и США и иные страны. Очевидно, что поступила максимально жесткая водная из того же Пиндостана. Причем Пиндостан с большой буквы написан. А, понятно, что практической ценности никакой, но спасибо, что вспомнили. А вот последствия для международного права будут чудовищные. Ведь это крах основ принципов права, включая постулаты о неотвратимости ответственности. Теперь никто ни в какие международные органы не пойдет, все будут договариваться между собой. Все дурацкие решения ООН и других структур будут трещать по швам. Наступает мрачный закат всей системы международных отношений. Доверие исчерпано. А еще судьи МУС раздухарились напрасно. Смотрите, мы храбрые, опять же, Роскомнадзор, это не ко мне, не обосрались поднять руку на крупнейшую ядерную державу. Увы, господа, все ходят под Богом и ракетами. Вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового носителя Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда. Его не сбить, увы, и суд лишь убогая международная организация, а не население страны НАТО. Поэтому и войну не начнут, побоятся, и жалеть никто не будет. Так что, граждане судьи, внимательно смотрите в небо. Такой не лапидарный, но вполне себе зажигательный, как боеприпас с обедненным ураном Дмитрий Анатольевич нынче. Если есть у вас какое-то мнение по Дмитрию Анатольевичу и затронутой теме его позиции, звоните, поговорим. Верунчик пишет нам. Добрый вечер. Месяц назад мы с вами, ну не месяц, побольше, конечно, обсуждали Олимпийский комитет, и не пора ли нам свой организовывать после российских и китайских переговоров план создания спортивной ассоциации в рамках ШОС. Ну там есть какие-то подвижки, другие вполне логично. Вполне логично. Есть какое-то мнение. В эфире слушаю вас. Алло. Алло. Не хотите, как хотите. Чего звонить-то тогда? Пальцы стирать. Пузатый Жужин считает, что Медведев решительно трясет атомной бомбой настолько, что уже притомил. Чем чаще это происходит, тем меньше страшно. А тут, кстати, про боеприпасы. Ну, кто-то написал про боеприпасы с обедненным ураном. Великобритания сказала, что может передать или передаст. Великобритания передаст боеприпасы с обедненным ураном заместитель министра обороны, да, Аннабель Голди. На запрос парламента отвечает, что вот эскадрон боевых танков Challenger 2, да, и вот, и, собственно, будут бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран. Высокая эффективность при поражении современных танков и бронетехники. Вот. Значит, о чем речь, да? Использование обедненного урана связано с его свойством, плотностью и пирофорностью, то есть способностью к воспламенению. И это увеличивает бронебойные качества таких боеприпасов. Они создают радиационный фон, причем там есть разные сведения, да, кто-то пишет, что серьезный, но в целом говорят, что это типа не грязная бомба. Вот. Подождем, посмотрим, как это будет, как это все случится. Но, честно говоря, думаю, что... Ну, не знаю. Есть у меня сомнения, то, что это будет иметь какой-то массовый характер. В эфире, слушаю вас, алло.
Алло.
Да, здрасте.
Здрасте. Алло. Ой, вот что-то мне с телефоном. Но я хочу по Медведеву сказать.
Скажите по Медведеву.
Вот... По какому праву международному он отдал территорию, нейтральное право территории Норвегии подарил? Вот вы скажите, как это, что за право? Нашим, кстати, наши люди жизнь свою положили.
Честно говоря, я не помню, в чем там эпизод. Я помню, это претензия к нему неоднократно, да, она звучала в его адрес. Вот, я не помню там, что там было. Надо копать, вспоминать... Достаточно давно это было. Вот. Но вижу, что не простим мы Медведева за эту территорию и запретим ему в Твиттер писать. Не в Твиттер, господи, прошу прощения. В Телеграм писать на этом основании. Когда Британия столкнется с такими событиями, с которыми она не сталкивалась еще в своей истории? Да что-то она, по-моему, постоянно сталкивает. Нет смысла напоминать о ядерном статусе России, потому что она сама заявила на весь мир, что первый атомное оружие не применят. А пока нам ядерным ударом никто не угрожает. Вот, так, что еще пишут? На Шпицбергене Виктор наш 26-й здоровье положил и молодость. Пишет, напоминает нам Григорий СПБ. Эскадрон танков — это два танка, два БМП, два Хамми, один грузовик. Нет, по-моему, речь была о 14 все-таки. Челленджер 2 и о самоходных гаубицах АС-90. Так, собственно, что еще из таких новостей, да? Начнут появляться уведомления о вреде на наркотиков в книгах и фильмах. Одобрен законопроект, внесенный МВД, который вносит ответственность за пропаганду. Читатели и зрители будут предупреждать наказание за незаконный оборот при распространении книг и фильмов. Ну вот, собственно, как с курением, да, сейчас вот то же самое будет про наркотики, их оборот, потребление и так далее. Вот, собственно, внесение изменений в 31-ю и 151-ю ОПК по части подсудности и подследственности. Изучение, исключение, точнее, сделано для статей с освещением деятельности правоохранителей по борьбе, а также учебной, научной и экспертной деятельности. Вот, что еще? Ну, там у Макрона протесты, вы, наверное, видели, да, рейтинг у него скатился. А это значит, сейчас жди заявлений, множество акций протестов, беспорядки, поджоги. Ну вот, собственно, не сладко, Макрон, не сладко. Из-за пенсионной, кстати говоря, реформы. Вот, с 62 до 64. Что еще? Ну, там Канада решила поменять у нас... смену режима, да, что она будет добиваться смены режима, на эту тему вызван временный поверенный в делах Канады. Не знаю, насколько это поможет Канаде, но, честно говоря, я вижу, что Канада, да, вот в истончании международной повестки, собственно, американцы пошли рассказывать нам про китайский искусственный след в ковиде, да, тоже сегодня, что ли, они об этом расскажут. Вот, а Канада занялась такой трансляцией американской повестки во мне. Ну, во-первых, смена режима власти в России. Ну вот, Джоли рассказала вовсе не Анджелина, а Мелани. Вот, как, кто он там, посол, что ли, да? А министр иностранных дел. Вот, и еще был на днях, они призвали, собственно, Японию и Южную Корею вступить в новый военный блок с Канадой. Звучит даже смешно. На тему противостояния Китаю. Транслирует повестку, конечно. Конечно, надо перебивать то, что происходит. Потому что, ну, крупнейшее международное событие, да, не устраивает ни США, ни Канаду. Но Соединенным Штатам на эту тему сложновато говорить. Вот. Собственно, по таким новостям все. Да, есть еще там по мелочи всякое. Но хотел поговорить уже по визиту Си, так сказать, подробней. Сейчас мы с вами новости заслушаем, вот, а вы пока готовьтесь мне изложить свое видение ситуации. Зачем приехал? Хорошо это? Плохо ли? Потому что я уже слышал очень разное, включая американцев. Поэтому давайте пообщаемся после выпуска новостей об этом. А сейчас давайте узнаем, что же там хорошего произошло.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:35 в Москве, сейчас будет 36 уже, вторник, 21 марта. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Ну что, обсудим? Обсудим визит господина Си. И причем, прежде чем вам рассказывать что-то, высказывать какие-то мысли, я хочу вашу позицию послушать. Хорошо это, плохо, давайте обсудим. Задайте вектор, потому что я думаю, что так или иначе двое суток из каждого устройства, скажем, назовем это так, есть комментарии, интерпретации и так далее. Вот хорошо это или плохо? Расскажите мне, пожалуйста, ваше мнение. Слушаю. И что-то тишина у нас. Давайте с вами. Вы в эфире. Слушаю вас. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Алло, да, здрасте. Ну, хорошо для кого? Для Китая, наверное, хорошо.
А для нас? Значит, для меня, мало вот, Китай интересует. Меня интересует
вот
мы.
Смотрите, какая ситуация. Значит, то, что это не... ну, то есть, что не будет никакого обсуждения какого-то военной помощи, это, ну, практически точно, потому что...
Это кто вам сказал? Почему чего такое вы делаете?
Смотрите, логика сплошная, потому что если бы Китай действительно собирался, то не афишировал бы, потому что есть вариант нарваться на вторичные санкции, поэтому как раз вот тогда бы это...
Я думаю, что не вариант нарваться на вторичные санкции просто за сам факт визита и отношения американцев, они никак возопили.
Ну, смотрите, мы с вами же это увидим, да? Если будет китайское оружие, мы с вами через там месяц это увидим.
Я боюсь вас спрашивать, потому что вопрос звучит так себе, но вы видели в «Нью-Йорк Таймс» заметку про дроны на 12 миллионов?
Ну, смотрите, дроны, какие дроны? Давайте увидим все это вот уже на фронте. Если увидим,
а как
то,
мы с вами его увидим на фронте? Мы же не там.
Ну, фотографии увидим, с геопривязкой, как, собственно говоря, обычно и делается. Тут без вариантов. Кто-нибудь да снимет, мобильные телефоны сейчас у всех есть и камеры.
Да, вообще, да честно говоря, я слышал, что и с той стороны, и с нашей, с мобильными телефонами стали значительно аккуратней.
Ну, это и... да, но снимают все равно. Вот, еще хотел про Китай просто сказать, что вот почему-то идет какая-то идея, что Китай в союзе с Россией хочет с Америкой как-то вот сражаться. А я не понимаю, зачем это Китаю нужно? Вот когда был американцентричный мир, то есть он появился, ну, в конце 80-х, я правильно понимаю, да, когда при позднем Горбачеве?
Ну, разные вот, версии есть, когда он появился и появлялся,
ну,
или вообще.
Вот, нет, тогда Советский Союз еще был. Вот когда Советский Союз ушел, то есть перестал быть полюсом, это удивительным образом совпало с китайскими реформами. Вот за время американцентричного мира Китай вырастил вдвое ВВП и стал второй экономикой мира. Мне кажется, что им очень хорош как бы однополярный мир. Потому что Китай на чем все это сделал? На рынке, на американском, потому что ну, крупнейший партнер. И на американских технологиях. Поэтому мне кажется, что вот это все не очень хорошо, потому что Россия, поскольку мы себя отрезали от Запада, значит, для Китая мы представляем интерес только как сырьевой придаток. И, причем по той цене, по которой они купят. И мне кажется, что это не очень хорошо. Вот мое такое мнение.
Ну, мне не услышал. Давайте послушаем еще чье-нибудь по этому вопросу. Михаил, здрасте.
Да, здравствуйте, Александр. Ну, я сегодня отвлекусь от своего обыкновения вальяжного темы изложения, так сказать, темпа изложения, потому что очень много про Китай, что я могу сказать. Ну, вот смотрите. Значит, во-первых, реформы Дэн Сяопина начались задолго до развала СССР. Ну, не задолго, но года за два. За три. Я там появился первый раз в 91-м. Значит, соответственно, так сказать, китайская экономика, это немножко имеет такие особенности. Первое. Там она основана на фабриках-миллионниках. Ну, например, в Гуанчжоу производится 95% всей мировой электроники. Понятно, что на средних предприятиях этого сделать нельзя. Когда сделана ставка на фабрики-миллионники, на глобальные предприятия, неважно, кем они инвестированы, все инвестиционные циклы там уже давным-давно прошли, и Китай полностью отбил получаемые инвестиции. И я думаю, отбиты инвестиции всех тех, кто вкладывал в Китай. Но глобальные производства требуют глобальной логистики и глобальных сырьевых баз. Именно поэтому, как я уже говорил вчера в программе вашего руководителя Романа Бабаяна, значит, относительно того, что личный проект и один из важнейших государственных проектов для Китая это новый шелковый путь. Это один пояс, один путь.
Значит, связано это в том числе и персональный проект непосредственно господина Си.
Конечно, это личный проект председателя Си. Личный проект председателя Си. И я думаю, что без этого проекта, без его реализации, так сказать, сегодняшняя встреча не обойдется без...
Но он же, вы же наверняка в газете-то видели статью в российской.
Нет.
Обратите
нет.
внимание, он там прямым текстом про это пишет. Меня что там единственное еще, знаете...
Он об этом пишет во вчерашнем интервью, Александр. Да, это если
не,
про
в установочной
говорить,
статье
да.
то же самое было.
Да.
Значит,
да,
что меня зацепило, да? Вот сегодня, да. Дмитрий Анатольевич, вы же прослушали в моем исполнении, да? Вот, значит, а вот господин Си пишет, мы, как и Россия, внимание, как и Россия, привержены принципу аоноцентричного мира.
Ну, поймите правильно, я с этими утверждениями и спорить не могу, и воспринимать их аксиоматично не могу, потому что, безусловно, во-первых, Китай сам по себе... Это страна, которая, так сказать, делает все для того, чтобы жить в мире. Потому что такая экономика и количество интересов, в том числе политических, и количество сателлитов всевозможных, опять же, привязанных к логистике и сырьевой базе, такое в мире, что у Китая, кроме экономики, других особо крутых каких-то забот, ну, нету.
Да вы знаете, именно... вот я с вами там в силу да, произошедших событий позволю немного поспорить. Смотрите.
Давайте.
То, что вы излагаете, это верно. Да, Китай вот шел в эту точку и пришел туда, куда пришел, несмотря на там, состояние юаня, несмотря на то, что ему прогнозируют там попадение и даже наблюдаются. Да?
Юань, извините, перебью прям лык об строку. Значит, юань опускается и поднимается решением Политбюро ЦК КПК.
А в чем речь?
А не по зову да. сердца.
В общем, смысл в чем? Китай понимает, что дальше, учитывая ваше же заявление о том, что он хочет жить в мире, потому что только в мире можно торговать, да?
Конечно.
То есть, а фабрика, она работает, когда торгует, она не может это в себя производить. Китай не рынок, ну, не для себя, не такое.
На самом деле это ошибка, Александр. На самом деле ставка на преобладание внутреннего потребления была сделана в Китае 4 года назад.
Но ситуация меняется, и новые заявления мы слышали.
Численность населения потребляющих стран меньше, чем самого Китая.
Но, тем не менее, он ищет новые рынки и новые выходы.
Ну, конечно.
Вот, и, ну, собственно, о чем речь-то? Теперь надо приходить к решению политических вопросов. И нужно утверждаться как политический, а не только экономический актор. Потому что методы, скажем так, политического иного давления на Китай действуют и делают ему неприятно. От Гонконга до Синьцзяно-Уйгурского автономного района. Вот, он это осознает и выходит на рынок с широким предложением в стиле кота Леопольда, который мы с вами наблюдаем. Хотя да. Кот Леопольд, в общем, достаточно специфический получается, да? Вот, и в этом смысле Китай решил после решения основных, скажем так, своих вопросов и достижения ранее сделанных, поставленных целей, вот, решил, соответственно, заняться вплотную мировой политикой, что, собственно, изложено в концепции... которая не так давно на съезде была утверждена. Вот, собственно, почему Китай и политика, почему он не занимается только и столько экономикой.
Александр, немножко я, так сказать, здесь, ну, раз вы вектор политический придаете, так сказать, моим экономическим измышлениям, давайте я, как говорится, в вашей струе. Проблема Синьцзяно-Уйгурского автономного района, как раньше называли, сейчас округ, раньше назывался район, она была в основном решена методом ассимиляции. Туда очень большое количество китайцев, так сказать, не уйгурского происхождения было.
Мы говорим не о реальных проблемах Синьцзяно-Уйгурского, а то, как это американцы и прочие Amnesty International.
Да. И сегодня, конечно, я с вами не могу не согласиться по поводу Тайваня, там, так сказать, да, безусловно, и по поводу, в том числе, торговых войн с Соединенными Штатами Америки, которые, как мы с вами знаем, были в допандемийную эпоху в полный рост. Они начинались в полный рост. Вопрос в том, что они закончились ничем. Торговые войны закончились договоренностями, потому что привязка промышленно-технологическая была и есть настолько велика, что воевать в торговом отношении почти невыгодно. Но Значит, поезд-путь это, на всякий случай, Европа-Западный Китай, железная дорога. Это аналогичные сухопутные маршруты, но в основе железнодорожное сообщение. И это коридор иранский Бендер-Аббас, европейская часть России и далее по всем остановкам. Что сегодня происходит во всех тех регионах, через которые должен пройти новый шелковый путь? Итак, Иран – прекрасная страна, но не со всеми дружит, и с ней не все дружат. 40 миллиардов долларов инвестиций на 5 лет Китая, по сути, покупка порта Бендер-Аббас, выхода с Персидского залива на сушу центра Евразии, назовем так. Далее. Встреча с Александром Григорьевичем Лукашенко. Понятно, что короткий маршрут железной дороги Европа-Западный Китай мимо Белоруссии пройти не может. От слова совсем. Встреча с Путиным сегодня. Приглашение в Китай Мишустина. Помимо Путина, приглашение в Китай Мишустина. И самое главное, что вот это сейчас то, что говорится, это все говорится в условиях того, что вся западная часть России, Украины, Белоруссии, вот эта вот часть для любого сегодня...
Извините, перебью на секунду. Закрыто. Срочное сообщение прилетело по лентам новостей. Заявление. Да. Россия будет вынуждена реагировать, раз коллективный Запад начинает применять оружие с ядерной компонентой. С ядерным компонентом, точнее. Но это вот к вопросу.
Вот это, я думаю, что это как раз-таки... В том числе для того, чтобы, так сказать, я думаю, что вот эти вот заявления и вот эти вот решения в момент визита, это, конечно, не добавляет оптимизма к...
А сейчас это в процессе происходит. Китайско-российские связи имеют жизненно важное значение для современного миропорядка. Си Цзиньпинь. Партнеры так. ЕС заплатит за европейское оружие своим суверенитетом. Это не оно. Председатель КНР назвал переговоры с Путиным откровенными и дружескими. Китай прочно занимает позицию ведущего торгово-экономического партнера России Путин. Вот, собственно, такой был поток.
Ну, насчет торгово-экономического партнера, значит, здесь проблема немножко, так сказать, шире и немножко
И в торговле, и в экономике, и в партнерстве, да?
Да, значит, партнерство здесь такое. Сегодня 200 миллиардов оборот – это с Россией, 700 миллиардов оборот со Штатами и 700 с Европой. У них на двоих 1,6 триллиона. Значит, соответственно, так сказать, мы, ну, условно говоря, 10% занимаем от этого оборота.
Ну, уже чуть побольше. Сколько там? 180?
Уже чуть больше, да. Значит, что здесь выглядит как очень большой такой, как бы, так сказать, вот, ну, стимул для того, чтобы, так сказать, китайская сторона становилась, так сказать, такой вот, именно давайте жить дружно вот на такой позиции. Именно потому, что есть понимание, куда развивать рынок. И куда развивать китайский экспорт. А вот китайский экспорт и китайский импорт, как, например, в странах Африки, сырьевая база, Латинской Америки, сырьевая база, территории бывшего СССР, я имею в виду инвестирование в Узбекистан, Киргизию и так далее. Вы знаете, на самом деле, без России вот эти вот аспекты, вот эти вот новые сегменты рынка осваиваются, но осваиваются сложно. Значит, соответственно, китайская страна прекрасно понимает влияние России на постсоветское пространство, на Средний Восток и на ту же самую Африку, и прекрасно понимает, что сегодня, так сказать, как бы два игрока достаточно крупных в энергетической и сырьевой сфере, ну, будем так говорить, надо этим двум игрокам дружить. А вот реципиентами, импортеры китайской продукции будут являться, безусловно, так сказать, развитые страны. Потому что, так сказать, я имею в виду США, богатые страны, скажем так, да? Но по мере богатения и повышения жизненного уровня и в Российской Федерации, и в территории постсоветского пространства, и самого Китая, что доктринально закреплено в создании общества средней избыточности, тоже будет постоянный спрос на, так говорить, наращивание мощности производственно-логистических цепочек. Вот, собственно, так это выглядит. Теперь, значит, с точки зрения стратегической логистики, значит, когда кораблик поперек Суэцкого канала встал, китайские гигантские контейнеровозы, соответственно, так сказать, стали неподалеку от баз отдыха сомалийских пиратов.
А тут России повезло с этим самым Северным морским путем, да, как американцы пишут.
А тут Россия предложила Севморпуть. Но Севморпуть Россия предложила не просто так. Россия Атомоход предложила.
Да.
Ледокольного флота.
Как часть инфраструктуры, все верно.
Как основу, Александр, инфраструктуры, потому что там, в общем, как бы с рыболовным ледорубом-то особо, так сказать, по Северному морскому пути не пройдешь. Замерзнешь. Вот. Исходя из изложенного, получается, что Северный морской путь открывает транзит до Мурманска, его называли старые моряки.
Нурманск тогда уж, если уж мы на это... Нет, Н там, от Норман. Но неважно.
Да. Значит, соответственно, дальше плыть по Северному морскому пути в обход Норвегии и так далее, это плыть в никуда. Потому что следующая остановка для глубоководных заходов – это Роттердам, Гамбург. Вопрос, зачем туда плыть, да, если идти по Северному морскому пути. А вот если выходить на сухопутную часть каких-то европейских, скажем так, путей сообщения, железной дорогой, автомобильным транспортом, то Севморпуть идеален.
Нам вот с вами тут накидали замечаний, да, что называется, полную панамку. Например, Северный поток тоже когда-то был идеален. Где он есть? Все эти одни пояса, одни пути, которые будут к России иметь какое-то отношение вместе с Севморпутем, взорвуть. Украинские, кто там взорвал-то, да, как их звали?
Да, рыбаки.
Ну, там, да. Рыбаки, украинские, коломойские, да. Рыбаки, да.
Да, значит, всем этим людям я могу ответить одно. Один раз съездите в Китай, вы тот город крупный, и зайдите на одно китайское предприятие, и вам станет все понятно. Если нет желания туда ехать, придите на любую китайскую национальную выставку в России, в Москве, пообщайтесь, посмотрите объемы и возможности производства, и вам тоже все будет понятно. Никому не интересно нарушать технологию, именно производственно-логистическую, с которой кормится весь мир. Никому.
Ну как, смотрите, Foxconn, ну вы же знаете эту фабрику, которая айфоны производит, да?
Ну, в том числе.
Вот, она переносит мощности в Индию, например.
Ой, вы знаете, на самом деле, так сказать, значит, все это делается по очень многим причинам. Первая причина – это то, что, так сказать, значит, такие фабрики, они ориентируются, они очень чувствительны к любым экономическим изменениям. Ну, например, в Индию переехало огромное количество предприятий легкой промышленности, которые инвестированы были в Китай. По одной простой причине, потому что темп роста зарплат в Индии был ниже, чем темп роста зарплат в Китае. А хорошая швейная отрасль, например, живет при зарплате до 500 евро в месяц. Свыше 500 евро в месяц можно шить в Италии.
Ну ладно, посмотрим. Давайте резюмируем. Скажите мне, главный итог визита господина Си, товарища Си, точнее, какой он нам господин? Товарищ?
Да, товарищ
Си. Вот на сегодня, да.
Главный итог визита, что будут всем сделаны те предложения, которые выгодны всем странам. Я в этом уверен, что председатель Си приехал,
и что,
чтобы всем
и их, их хохлам будет выгодно?
Вы знаете, если я говорю всем, то я понимаю, что в разной степени, но всем. Потому что, так сказать, речь идет о том, что он не будет других предложений делать. Он не будет делать предложения на междусобойчик. Ему это не интересно. Глобальная экономика...
И поэтому один из участников встреч Шойгу, да?
Ну, вы поймите правильно. Дело в том, что для того, чтобы, например, спокойно плавать по Севморпути и спокойно обеспечивать, так сказать, транзиты многих грузов, и спокойно обеспечивать безопасность, так сказать, в том числе во взаимодействии, так сказать, граничащих между собой стран, министр обороны абсолютно, так сказать, органично в этой системе. Мы говорим о том, что китайская политическая воля, она определена тем, какое состояние экономик мировых финансов, и у Китая не сыпятся банки, и у Китая не происходит кризисов экономического и политического характера. И поэтому Китай очень себя твердо чувствует абсолютно во всех сферах, в том числе и в оборонной. В том числе и в оборонной.
Вот, ну, ладно, посмотрим. Я думаю, что много будет у нас еще обсуждений на эту тему. Спасибо за вашу позицию. Слушаю вас. Алло. Алло.
Да, здравствуйте. Вы знаете, по поводу вот военного сотрудничества, все-таки вот у меня есть, например, стойкое мнение, что, конечно, Китай готов нам оказать помощь. И мало того, по-моему, это обсуждалось еще до начала операции.
Ну, вы знаете, справедливости ради, Китай вот в этом смысле любит тишину, да?
Это вот, смотрите, я сейчас объясню, в чем смысл. Конечно, они не сразу не кинутся нам поставлять эти танки Made in China. Конечно, это будет нам, они поставят тогда, когда нам это будет нужно. Но они, конечно, начнут поставлять сначала с амуниции, потом они могут поставлять боеприпасы, взрывчатые вещества, пороха, на которых нету бирки, да, откуда это попало. Потом могут поставлять технику советского образца, произведенную даже в Советском Союзе.
Ну, хотя бы боеприпасы, да. Уже неплохо.
Да. Вот боеприпасы, смотрите, снаряды. Притом, вот, например, вот есть образец, вот герань, который, да, никто же на ней не нашел иранскую запчасть.
Вроде бы нашли, ну, это вопрос открытый.
Да, ну, точно доказать не удалось. То есть, что это значит? А где она была вообще произведена? Может быть, на самой большой фабрике мира? То есть, может быть, это уже сейчас происходит? Вопрос, конечно, ну, в эскалации, но на всю эскалацию, конечно, Китай. Это потому что смысл такой, что китайцы очень себя уже спокойно ведут. Весь конфликт начался, да, и Владимир Владимирович себя спокойно ведет. То есть, как будто бы они... Ну, это обсуждали, это действует как бы, ну, по каким-то триггерам.
Ну, у китайцев уже есть свой план, но который они предложили.
Это вот, да, все вот думают, но нет, это вот сейчас, но безусловно. Но то, что они не знали о начале конфликта нашего, это точно не так не было, точно они знали первые, точно мы с ними обсуждали, поэтому Медведев туда ездил, организовал вопрос, ну, как бы сверки позиций, когда, чего можно поставить, когда нам бы это будет очень нужно. Вопрос, конечно, самый большой, это в беспилотниках. Когда они нам поставят ударные беспилотники?
Да, ну, мне кажется, вопросов масса. Там вот вопросы с дешевых автомобилей. В Китае должно быть все дешево. Почему китайские...
Китайцы самые... поставляют автомобили, вы что?
Дешевых нету. Возмущение
на... Дешевых ни у кого нету. У американцев машины поставляют в 6 раз дороже. Причем здесь цена?
У американцев скажут денег больше.
Правильно. Нет, причем здесь цена? Главное количество.
Тоже вопрос. Возможность насыщения рынка, да, у нас же проблемы, там считается, что нет просто дешевых предложений на рынке. В Китае машина стоит 1, а в России стоит 3. Вот пишет нам ИЧ, да, например. Вот, ну, видите же вопрос. Но это вопрос все обывательского ряда, честно говоря, думаю, что вот каких-то там фактурных последствий ждать нам еще придется какое-то время. Посмотрим. Посмотрим. Боеприпасы нам совершенно безболезненно для себя поставят северокорейцы. Количество не то, объемы не те. Все-таки я думаю, что вопрос научно-технического, военно-технического, прошу прощения, сотрудничества решен. Иначе бы американцы так много бы об этом не шумели, не писали, не заламывали руки. Напомню, что у нас после выпуска новостей во втором части сегодня гости, да, отвлечемся от насущных острых тем, хотя о них можно говорить тоже много и плотно, да, и поговорим о культуре, искусстве, Донбассе, людях, кино, в общем, обо всем вот этом. А сейчас новости.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.05 в Москве, вторник, 21 марта. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Как я вам и говорил, сегодня во второй части у нас гости. Соответственно, если вы каким-то образом, да, имеете возможность посмотреть видеотрансляцию, вы можете увидеть, что гости у нас сегодня два. Это Евгений Мухортин, режиссер, и Максим Васюнов. Я правильно произнес?
Васюнов,
извините, пожалуйста. Да, вот спросил же, да, если все забыл уже. Это автор сценария. Автор сценария чего? Да, автор и режиссер фильма «Куклы, книги и война». премьера состоится, я так понимаю, летом. Да, фильм о работниках культуры, который находится все эти годы на Донбассе и в том числе участвует в защите в это непростое время. В описании фильма, да я вот себе выписал, смычок стоит автомата, а Чайковский громче канонады. Куклы тоже идут в окопы и едут на освобожденные территории, если говорить о главном. Название фильма, Максим Александрович, это я к вам вопрос задаю, очевидно отсылает к главным героям фильма. Расскажите, в чем важность, в чем вообще цель, да, вот этого проекта, этого фильма, этого произведения, причем здесь куклы? Почему для нас и для города, который почти 10 лет находится под обстрелами рядом с линией соприкосновения, как ее называли и называют, где ведутся боевые действия, почему важно рассказать о работниках кукольного театра, о работниках оперы?
Да, это отличный вопрос, потому что действительно это была наша основная тема, и почему мы туда вообще поехали. Потому что тема, скажем, не избитая, да, прямо скажем. Все говорят об обстрелах, оттуда прилетело, сюда прилетело, показывают людей, которые стали жертвами этих обстрелов. Мы каждый день слышим в сводках эти речи, эти звуки и так далее. Но, как нам показалось, и это очень важный момент, что, в принципе, все началось, да, с атак на культуру. И вообще один из самых главных факторов, которые мы вот там, когда были и с людьми общались, почему, собственно, все случилось, все называли одну причину, которая для них была такая больная главная, это русский язык. Да? Все сказали, что вот если бы нам не стали запрещать говорить на русском языке, не стали бы с нас требовать вычеркивать там, из репертуаров русскую классику и вообще советскую литературу, драматургию и так далее. Но особенно, если бы не стали запрещать говорить на русском языке, то мы бы вполне бы дальше спокойно жили, как и раньше, смирились бы. Более того, если вы сейчас поедете по Донецку, вы увидите, что там надписи, да, эти таблички с названием улиц все еще на украинском языке. Никого это вообще не оскорбляет, да, все говорят, ну пусть висят и висят потом.
Ну не все, везде, все-таки я многократно
был в Донецке. Все закончится, когда мы поменяем там, да, те, которые, еще, которые остались. И вот пошла эта линия разграничения именно по языку сначала, да? А потом, собственно, как вообще объяснить людям, что дончане, там, да, или жители Донбасса, Луганска и так далее, они такие же русские, как и мы, да? Нам, на наш взгляд, именно тем, что те люди, которые говорят на нашем языке, люди, которые росли в том же культурном поле, в своем большинстве, в котором росли и мы, они также выросли на Пушкине, на Чехове, на Чайковском и прочее-прочее. Хотя, конечно, последние годы как бы молодежь не пытались с этого пути снести, все-таки их родители, воспитанные на наших добрых музыкантах и писателях, они этого не давали, тем не менее. И вот эта культура, это наше единое пространство.
Так куклы причем, возвращаясь к вопросу.
Куклы при том, ну, хотя бы при том, что актеры театра кукол, они все это время, кстати, сегодня день кукольника, и мы поздравляем наших друзей из Донецкого театра кукол, которые все эти 8 лет оставались в Донецке. Они, когда стало возможно, поехали на освобожденные территории. Более того, огромное количество людей, там 12-13 человек сразу же ушло после начала специальной военной операции добровольцами на фронт. И сейчас они, в том числе, у них огромное количество проектов, когда они ездят чуть ли не в окопы, да, со своими куклами. То есть повторяют, в общем-то, историю Образцова, который тоже, как мы помним, ездил в окопы с куклами. И для них это очень важно, все это сохранить. Они сохранили, собственно, не сохранили русскую культуру, они сохранили вообще в целом культуру под обстрелами. За тем же театром кукол прямо в 2 минутах, да, падали ракеты, разрывались. А буквально в 2 минутах, опять же, в 3 ходьбы от театра кукол, знаменитая Калининская больница, по которой прилетает постоянно. К счастью, пока по театру кукол прямых попаданий не было, но рядом были. Ну, опять же, людей это не то чтобы им не страшно, но и не то чтобы они прям привыкли, но они считают своей миссией сохранить культуру, сохранить русскую культуру, русский язык, и поэтому приходят каждый день на работу, на репетиции, приезжают, едут под обстрелами, хотя им там говорят, что вы можете не приезжать, нет, они все равно приезжают, потому что, ну, для них это важно, иначе по-другому они не могут.
Я в 15-м году, когда, собственно, достаточно там жесткие были события и в городе, и там в Донецком аэропорте, и вокруг тоже, я присутствовал на лекции, посвященной в одном из культурных центров Донецка, посвященной следу Айвазовского в Донецке. Оказывается, он имел отношение.
Да, конечно, мы можем об этом рассказать потом.
Евгений, к вам вопрос такой. А вот скажите, какие основные объекты культуры, да, во-первых, вы запечатлели в своей картине, да, во-вторых, ну вот вам лично оставили след, да, вот что? Это там... я не знаю, та же самая, там, Донбасс-опера, да, вот. Кому-то очень нравится стадион, кстати говоря, да, тоже, как Донбасс-арена, я имею в виду, колоссальная, да. Вот что именно, потому что что-то утрачено безвозвратно, например, ряд памятников, да, это обсуждалось в Донецке. Но вот в вашем сердце, в вашей душе, что нашло наибольший отклик?
Ну, вы знаете, наши герои и... наши истории, которые вот мы снимали там, каждая из них, на самом деле, заслуживает внимания, потому что в каждой из них есть люди, у которых за плечами есть что-то. То, что
они... перечислите, что это, да?
Вот это Донбасс-опера, это, конечно, театр кукол, это библиотеки, да, которые мы посещали, это музеи. Но мы также ездили не только в самом Донецке, мы еще были в Мариуполе, вот, мы посещали музей, который просто выжжен дотла, в котором были, ну, погребены под этим пеплом экспонаты, я не знаю, картины Айвазовского, еще что-то. Но эти люди, они их спасали, что могли, спасли, но очень много, конечно, было утрачено. Конечно, эти вещи, они впечатляют. Впечатляют именно то, что... вот этот вот стержень внутри людей, которые готовы спасать вот это детище, которое они посвятили всю свою жизнь, да, вот это все спасать, и как бы и они спасли часть, естественно, вот.
А скажите мне, пожалуйста, вот сама картина, когда и где мы ее все-таки сможем посмотреть?
Наша картина, сейчас еще на самом деле и идут работы, у нас идет монтаж, мы еще... дописываем часть сценария. Вот у нас еще даже будут, ну, уже большую часть материала мы отсняли, но у нас еще запланированы съемки с гастролями наших героев. Они будут приезжать в Россию, и мы вот хотим, планируем их доснять. В данный момент идет монтаж уже некоторых эпизодов. Вот. Я думаю, что где-то в июне, в июле уже зрители смогут увидеть нашу картину. Мы планируем это... будет показ на телевидении. На каком точно канале пока сказать не могу, потому что сейчас идут как раз переговоры по этому вот вопросу.
Понятно. Спасибо за ответ. Но основные съемки проходили все там, да? Доводилось ли вам вести съемки, скажем так, в условиях приближенных, да, к боевым, под обстрелами и так далее?
Ну, вы знаете...
Давайте я могу здесь рассказать,
ну, да, давай.
А вот как раз к вопросу о наших героях. У нас были, конечно, герои, которые были запланированы заранее. Мы знали прекрасно, что Вадим Писарев, да, художественный руководитель Донбасс-оперы, легендарная личность. Мы с ним записывали интервью в Большом театре, когда ребята приезжали с гастролями в Большой театр на минуточку. И я вам скажу, что действительно на хорошем уровне мы смотрели балет «Пергюнт». Я вот в своей жизни по работе очень много видел балетов в Европе, в европейских театрах и российских. Это действительно очень точно, очень хороший спектакль. То есть их Большой театр пригласили не потому, что не ах, такие бедные и под обстрелами репетируют и сохраняют культуру. А нет, потому что действительно на уровне. Но вот были герои, которые мы знали заранее, но с другой стороны, мы себе, как документалисты, не запрещали спокойно гулять, ну как спокойно, насколько это можно было в безопасности гулять по Донецку. И вот однажды мы были ходили по бульвару Пушкина, это как раз такой раньше до специальной военной операции, место, ну, где собиралась молодежь, где собирались люди, кипела жизнь, теперь там только вороны ходят и вороны, и все, и никого. Но вдруг там среди всего, и, кстати, по этому бульвару и по театру, которым к нему примыкают, в том числе Донбасс-опера, постоянно стреляют. Стреляют, кстати, не просто так. Там точно нет никаких расположений военных, никакой техники, все это понимают. Стреляют именно потому, что там такой центр русской культуры. И там именно живут герои, ну, для нас это герои фильма, а в целом они тоже герои, которые, несмотря ни на что, эту культуру сохраняют. И, значит, та сторона, понимая это, бьет, потому что Донбасс-опере бедный театр прилетает вообще регулярно. И, в общем, на этом бульваре вдруг среди закрытых всех магазинов работает один книжный магазин. Мы туда, конечно, зашли, спустились. Нас там очень хорошо приняли. Оказалось, что продавщица этого магазина — мама известной молодой писательницы Дарины Лысаковой из Донецка. И мы говорим: ну, раз такое совпадение, дайте нам адрес, мы съездим. Она говорит: да вы туда не доедете, это же около, прям притык с аэропортом. Мы говорим: ну, вы там живем? Ну, да, мы там живем. Они говорят: вот у нас туда 3 раза уже прилетало за последнее время. Причем последний раз... и так спокойно они об этом все рассказывают, кстати, вот это удивительно. Даже с улыбкой, со смехом. Вот последний раз снесло квартиру прямо над нашей квартирой, к соседям залетело. Но мы, конечно, поехали. И вот это... как раз там мы попали под обстрел, потому что там действительно прилетает, как оказалось. И это все очень громко. Ну, то есть, не передать, насколько это громко. Вот когда обычно говорят там неучи, что это похоже на то, как стреляют фейерверки, да, да ничего подобного. Это гораздо все мощнее, страшнее, шумнее и так далее. Ну, к счастью, все обошлось, ну, никто из нас не пострадал, но в тот момент мы, в общем-то, испытали то, что каждый день, и те люди, которые живут в этом киевском районе, чуть ли не каждый час испытывают. И удивительно, они к этому привыкли. У той же Дарины дома стояла елка, мы были просто накануне новогодних праздников. Стояла елка. Единственное, она сказала такую трогательную вещь: я в этом году решила не вешать свои любимые советские елочные игрушки на елку. Мало ли что. Поэтому красили елку они просто тряпичными куклами, что тоже красиво вышло.
А вот как реагировали обычно люди, когда видели, как вы снимали? Какую вообще реакцию это вызывало? Они там хотели поучаствовать или, наоборот, как-то настороженно к этому относились?
Ну, вы знаете... Нервно, конечно.
Ну, многие, конечно, нервничали, да. Были даже случаи, что один мужчина с нами на конфликт пошел: почему вы меня снимаете? Ну, мы ему объяснили, показали документы, что у нас есть аккредитация, мы как бы работаем, вот. Но в целом, вот, были моменты, когда вот я, например, мы разделялись в какой-то момент, чтобы... больше материала могли снять. И я подходил просто к людям. Вот я шел по парку и вижу, идет человек с удочкой. Я к нему подхожу: здравствуйте, вот, а вы что, рыбачите? Вот. И он мне спокойно начинает... Его ничего не смутило, что я был с камерой, не с камерой. Абсолютно открытый человек. С улыбкой мне рассказал, что вот он ходил рыбачить. В этот раз ничего не поймал.
На Кальмиус или куда?
Да, все это на камеру, да, он мне рассказал.
Нет, на Кальмиус, куда рыбачить? Там рыбачить особо негде. Там либо ставки, либо Кальмиус, да.
Ну, я не видел, где конкретно он рыбачил. Вот, в этот раз он был без улова, но он мне показал там на своем телефоне, что вот в прошлый раз поймал, вот в это ничего не вышло. Но, тем не менее, люди достаточно открыто нас там встречали, вот.
Но, тем не менее, и все-таки, вот и если там наши коллеги поедут, то я сильно не рекомендую особенно там светиться с камерами, фотоаппаратами, не иметь при себе там аккредитации или каких-то еще вещей, потому что, конечно, за этим следят, и все понимают, что... В тебе
безопасность
видят,
оправдана, эти меры оправданы.
Конечно, все видят в тебе, да, наводчика, да, тем более, что наводчики там действительно есть. И пока мы там были, при нас нескольких даже ловили, поэтому... Ну.
Вопрос от нашего слушателя одного. А вот мне удалось попасть в Донецкую филармонию. Что-то известно про нее? Видимо, у слушателя какие-то довоенные,
да,
воспоминания.
Да. Спасибо, отличный вопрос. Я попробую рассказать. Женя потом продолжит. Конечно, филармония — это одни из наших главных героев. Мы снимали о музыкантах филармонии. Большой эпизод, он будет в фильме. Это действительно очень смелые люди, герои. Хотя бы потому, что несколько лет назад они, понимая, что, опять же, в любой момент может пролететь, вышли на крышу ближайшего к филармонии торгового центра и сыграли там концерт на крыше. То есть это, на мой взгляд, подвиг, потому что как раз и по этому центру потом прилетало, и вообще в этом районе постоянные прилеты. Они, несмотря ни на что, пошли на эту крышу и сыграли целый концерт. Это они, этим они воодушевили вообще весь Донецк. То есть им люди аплодировали стоя, и до сих пор это помнят, встречают, им вспоминают, потому что они сделали огромное дело. Филармония развивается. Там замечательный худрук и директор Александр Порецкий, который, кстати, был первым министром культуры ДНР, и который, в общем-то, взял все это в свои руки, и который убедил руководство республики в том, что культура и музыка нужна. И действительно, в филармонию ходило очень много людей и до того, как началась специальная военная операция, просто потом они, концерты были в городе и спектакли запрещены. Но они свою деятельность не остановили. Они записывали концерты, они репетировали. Они, вот когда мы там были, мы с ними вместе ездили в город Енакиево, где они записывали новогодний концерт, чтобы поздравить жителей Донбасса с Новым годом. В Енакиево просто было более безопасно, и поэтому там записывали тыловой город. И в составе филармонии несколько оркестров, да, там замечательный орган, кстати, первый орган Российской империи, который находился в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга, был перевезен именно в Донецке, он находится в Донецке, то есть там вот такой, можно сказать, памятник, музыкальный памятник эпохи, он находится там, и там, кстати, замечательный органист тоже работает. Жизнь у них кипит, они замечательно развиваются, на самом деле. И вот они же сейчас еще взяли себе мариупольских музыкантов под свое крыло, пока в Мариуполе восстанавливается их филармония. Они теперь, то есть мариупольские оставшиеся музыканты тоже относятся теперь к дончанам. Потрясающие люди, замечательные, искренние, и причем очень много молодых, то есть вот говорят, вся молодежь, мол, уехала, ничего подобного, приезжайте, там огромное количество донецких молодых людей, и среди людей культуры, артистов тоже очень много молодых.
У меня такой вопрос, вот скажите, да, часто люди говорят, что меня на эту идею натолкнуло такое-то произведение, там, искусство, да, я вот послушал там, или прочитал, или увидел, и решил сделать вот это, да, а что послужило для вас вот таким вдохновляющим материалом, да, как вообще появилась идея, да, заняться именно культурным аспектом, потому что, ну, там, 99% людей с камерами приезжают туда снимать, собственно, войну. Все эти годы.
Ну, именно поэтому мы решили пойти другим путем. Мы, на самом деле, тоже хотели пойти и сначала поехать и снимать на разные темы фильмы. Но потом как-то так совпало, что наш там, продюсер, и как мы между собой называем их, художественным руководителем проекта Марина Антошина, и я, мы как-то вместе пришли к одной теме. Я к ней пришел, потому что я работаю в отделе культуры Российской газеты, и я эту тему веду очень давно. И я видел и соприкасался, и об этом много писал, о людях, которые сохраняют культуру, именно русскую культуру в том числе, несмотря ни на что. Про ту же филармонию, да, и тот же случай, когда они вышли на крышу торгового центра, чтобы отыграть концерт. Да, про ту же Донбасс-оперу, про того же Писарева, который какому только давлению не подвергался, но тем не менее остался, не смог бросить свой театр, Донбасс-оперу, которая, между прочим, гастролирует по всему миру и с большим успехом. Действительно, на хорошем уровне театр. Ну и так далее. И, в общем-то, мы так сговорились и поняли, что действительно это нужно, об этом важно сейчас рассказывать и снимать, потому что это люди-стержни, это люди, которые несут духовность, люди, которые доказывают, как вот вы вначале читали нашу аннотацию, что
Чайковский... Смычок стоит автомата, а Чайковский громче канонады.
Действительно стоит автомата, да. И это не громкие слова, когда ты там бываешь, когда общаешься с людьми, действительно ты это ощущаешь. Ну, просто любой пример, вот коль скоро мы про филармонию заговорили, когда мы поехали в тот день с ребятами, с музыкантами в Енакиево, удивительно, мы выезжали рано утром, но мимо проходящей филармонии жители Донбасса стучались в двери, там подходили к охране, спрашивали, слушайте, вы не подскажете, это было при нас, не подскажете, все-таки, может быть, когда-нибудь откроется филармония, просто мы хотим уже, в конце концов, послушать живую музыку. И, ну, вот если бы мне сказали, я бы сам не поверил, но удивительно, ребята, попробуйте выжить, они не только там выживают, кстати, они не любят, когда говорят «выживают», они говорят «мы живем». И они мечтают и ждут, когда наконец разрешат спектакли, разрешат концерты и так далее. Но вот это, что касается меня. То есть через мою работу ко мне пришла эта идея.
Евгений, к вам вопрос, возможно, несколько более широкий у нас. Несколько минут остается до выпуска новостей. Смотрите, мы сейчас очень много и часто говорим о патриотическом кино. Приводятся различные примеры, вплоть до Чебурашки, да, что это тоже во многом, да, патриотическое кино, но по понятным там взаимосвязям, ассоциациям и так далее. А для вас что такое патриотическое кино? Вот для вас как, для режиссера?
Патриотическое кино, ну, я думаю, что прежде всего, конечно, это честное кино, честный взгляд на историю, хотя, конечно, это все может быть, с одной стороны, субъективно, но я так считаю, что это кино, которое заставляет людей задуматься, что-то переосмыслить.
Ну вот «Брат 2» — патриотическое кино, извините, что перебиваю.
Сложный вопрос.
Но это ценностное.
Он такой дискуссионный, на самом деле, как бы, как картина, она, эта картина замечательная, да. Но все-таки сейчас, наверное, другое время. Сейчас нужно другие фильмы снимать и показывать.
Но кроме честности, какие еще должны быть у них свойства? Вот что это? Злободневность или, наоборот, историчность? Это воззвание каким-нибудь нашим архетипом глубоким, да, древним, там, там Невский Александр, да, еще что-то? Или оно должно быть, наоборот, рассказывать, как вот ваш фильм рассказывает о нынешних событиях, о недавних событиях? Все-таки в чем вот, как там раньше говорили, да, месседж, да, в чем основной посыл должен быть патриотического кино?
Вы знаете, наверное, я так вам отвечу. Вот... Это вот люди, герои нашего фильма, они были воспитаны на той же основе, что и все мы. Это Чайковский, Пушкин. И они не готовы предавать свои идеалы. Вот, наверное, и мы не готовы предавать свои идеалы, вот, и поэтому мы снимаем наш фильм.
Ну, то есть это история всегда о людях, которые стали перед выбором, и которые столкнулись с преодолением чего-то важного в своей жизни. Я знаю очень много людей, которые, там, допустим, еще 2 года назад совсем по-другому относились к событиям на той же Украине, но сейчас они в корне поменяли свои отношения. Я знаю многих людей, которые думали об эмиграции, но остались в стране, поменяв свое решение и так далее. То есть они тоже в какой-то момент стали перед выбором, как и дончане, да, также не те же наши герои. И мне кажется, нужно рассказывать именно об этих людях, потому что это и есть настоящий патриотизм. Без лозунгов, без ура патриотизма вот этого, да, скажем, пошлого порой, а просто говорить о людях, и все. Говорить объективно и честно.
Чтобы рассказывать истории, да?
Рассказывать, ну, кино — это, в принципе, всегда история, да? Все, что мы делаем, мы рассказываем истории. А выводы уже делает зритель. Ну, то есть, если, конечно, мы делаем это без лозунгов и без такой оголтелой пропаганды, что не работает, кстати. Обычно история работает лучше.
Вопрос широкой очень дискуссии, потому что кино — это инструмент пропаганды. Господин Гувер, если вы знаете, кто это, да, один из создателей ФБР, считал Голливуд рассадником коммунистической пропаганды и уголовные дела, в общем, заводил, да, если что.
Ладно,
перед тем, как на новости уйти, у нас остается несколько секунд, буквально хочу задать вам вопрос юмористического ряда. Памятник Горькому видели в Донецке? Мы... Знаете, как называется, да? «Баба в сапогах».
Мы знали там трогательную историю о том, что... Мне рассказывали девочки, наши героини, о том, что когда нам плохо, мы ходим плакать к Ленину. Раньше ходили к Пушкину смеяться.
А сейчас новости, после продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:35 в Москве, вторник, 21 марта. Продолжаем разговор с нашими гостями. Сегодня у нас создатели фильма «Кукла, книги и война», посвященный работникам культуры, находящимся в Донецке, да и вообще на Донбассе. Евгений Мухортин, режиссер картины, и Максим Васюнов, автор сценария. И Евгений, вам вопрос. Вот в одном из ваших интервью, я прочитал их несколько, вы рассказывали, вы уже упоминали это, да, вы уже упоминали, вот хотел бы я конкретнее к этому отнестись. Есть цитата. Этот фильм о том, как, в принципе, можно жить вопреки всему, именно жить, потому что на Донбассе, как мы заметили, не любит слово «выживать». А вот за этим есть какая-то история? Есть какой-то эпизод личный? Как вы это заметили?
Ну, нам это рассказали одни из наших героев, это, по-моему, сотрудники библиотеки, когда мы, формулируя вопрос, как-то так, как вы здесь выживаете, да, как-то у нас так складывался разговор, и она нам говорит, вы знаете, вот мы здесь не выживаем, мы здесь живем, вот, и как бы для них это принципиальная позиция, потому что кто-то, конечно, уехал, но... Те, кто остались, они остались ради своего дома, ради, наверное, своего какого-то будущего, за которое они просто готовы бороться. Вот, я, наверное, так отвечу вам.
Как вы считаете, вот сейчас закончится монтаж, да, картина увидит свет, там, я, насколько понимаю, она в нескольких форматах, да, и в формате эпизодов, и потом полным метром.
Да.
А будет ли продолжение? Наверняка вы получили колоссальный опыт, посещая, да, «Сей мир в его минуты роковые». Будет ли какое-то продолжение?
Да, конечно, вы правы. Опыт мы получили, безусловно. Да, мы думаем о том, что мы собираемся вернуться и, наверное, продолжать работать. Может быть, на каких-то новых территориях. У нас, опять же, есть Луганск, в котором тоже также очень много... интересных историй, которые должны тоже увидеть свет. Так что, ну, у нас это в планах есть.
У меня знакомый один там, Тихон Гончаров, все эти годы в Луганской консерватории, да, играл на тромбоне, играет до сих пор тоже там.
Прекрасно, мы вас возьмем его контакты. Действительно, там о многом есть чем рассказать. В том же Донецке мы не успели, охватили далеко не всех. Тот же драматический, музыкально-драматический театр остался пока вне поля нашего внимания, к сожалению, хотя там тоже большие молодцы. Некоторые актеры, я знаю, даже теперь стали психологами для того, чтобы работать с военными и так далее. Ну, вообще, как нам сказали в Донбасс-опере, все наши артисты теперь психологи, потому что в той же Донбасс-опере, например, есть бомбоубежище, куда приходят люди в острые моменты, и там с ними общаются актеры, они в этот момент с ними разговаривают. Это очень помогает. Кстати, про Донбасс-опера вы задали интересный вопрос. Как мы поняли, что люди там живут? Вот мы идем по Донбасс-опере, снимаем, и вдруг фойе Донбасс-опера «Свадьба». Мы к ним подходим и говорим: ребята, вы чё? Они говорят: а чё? Все тут у нас женятся, влюбляются, рожают под обстрелами и так далее. А жизнь продолжается, говорят они нам. Сколько можно ждать? Мы и так ждем. Поэтому мы пришли, женимся и фотографируемся в любимом театре Донбасс-опера. Ну и таких примеров там огромное множество.
Ну, вот вопрос еще такой. Смотрите, да, есть кинокомпания. Фильмы на слуху, название не очень на слуху, но фильмы знают все, без исключения наши слушатели, да, и наши зрители, кто нас смотрит в видеотрансляции. Фильм «Орда», да, угу. Нашумевший, можно сказать. Фильм «Поп» — это все культурный фонд Киноакадемии православной энциклопедии. И, в общем-то, тематика понятна, да, и вот уже названные мной картины тоже понятны, они известны и так далее. И вот «Донбасс». Как вы думаете, почему фонд вас поддержал, вашу ленту? Почему вот так?
Ну, я думаю, что...
Чуть ближе к микрофону, пожалуйста. Спасибо.
Наш взгляд на кино, да, наша заявка, да, то, что мы описали, да, что мы планируем поговорить с артистами, вот все-таки показать какую-то жизнь именно в культурной среде. И я думаю, что это важно. И об этом мало кто говорит вот так вот, чтобы кто-то
про это... Ну, в фокусе внимания, да, находятся другие события,
да,
конечно.
Совершенно, да, совершенно
точно. Но, несмотря на то, что так называется фонд, на самом деле был инициатором, да, вот мы сотрудничаем с этим фондом, поддержал нас в президентский фонд культурных инициатив, да, то есть, собственно, грант мы получили, у них выиграли на основе конкурса. Но, несмотря на то, что, да, слово «православие» есть в названии фонда, там не будет, в общем-то, крестов, да, ну, то есть будут, конечно, в рамках только того, что работают и продолжают работать соборы и храмы, в один из них был прилет.
Героизм священников тоже, это отдельная тема. В Донбассе это отдельная, это широкая отдельная тема.
Отдельная, да, широкая тема. Мы решили пока в нее не погружаться. Мы, конечно, поговорим о каких-то духовных вещах с нашими героями, которые в том числе очень многие верующие, очень многие уверовали уже за последние 8 лет и продолжают посещать монастыри и прочее, прочее. Но это очень глубокая тема, и она требует отдельного фильма или даже целого сериала. Особенно то, что сейчас вот происходит в Луганске, и какие подвиги совершают луганские священники, просто я знаю об этом наверняка. Это, конечно, да, это вот как раз к вопросу, как рассказать о патриотизме, да, без лозунгов. Просто с камерой едешь за священником.
Смотрите, вот к вопросу о патриотизме без лозунгов. Есть такая история, что во время бомбардировки Югославии, 99-й год, достаточно известная, да, под эти авиаудары попадали многие и города, и места, и в тех местах, где падение бомб, падение снарядов забирало человеческую жизнь, сербы потом помечали эти места, воронку заливали не просто асфальтом, да, а асфальтом с красным пластиком. И вот это называется «Балканские розы». А есть и «Донецкая роза». Знаете, что такое, да? Там донецкие кузнецы из осколков, бомб и так далее куют цветы. Да. Вот как вы считаете, какие вот символы нужны Донецку, нужны там шире Донбассу для того, чтобы увековечить подвиг людей?
Кстати, мы видели эти, конечно, розы в той же библиотеке, в которой мы приехали. А приехали мы не одни, а привезли туда волонтеров с книгами. Мы знали заранее, что этой библиотеке нужны книги не только самой центральной городской Донецкой, а сколько ее филиалам на освобожденных территориях, где нет того же Пушкина, Чехова и так далее. Кстати, я сам удивился, я не верил, а потом я поехал в Мариуполь и начал общаться с людьми среднего возраста. Конечно, Пушкина не знали, да, и там Гоголя и так далее. Но когда мы заговорили о советской литературе, там, о тех, кого принято называть деревенщиками, там, Распутин, Белов и прочее, они сказали, кто это такие? Причем это люди интеллигентные, люди среднего возраста. То есть они говорили, у нас были свои другие писатели, которых нам рассказывали в этот период, и которых мы читали. Вот мне кажется, как раз, коль скоро мы говорим о культуре, конечно же, символы. Если розы не брать, ну, мы понимаем, почему розы, потому что это Донецк всегда считался городом роз, и роз там до сих пор...
Городом миллиона роз.
Миллиона роз, там до сих пор много роз, и коммунальщики, которые
высаживают каждую весну. Высаживают,
да, несмотря ни на что. И из осколков действительно делается очень много, не только розы. Там, кстати, мы видели Петр Первый сделанный из осколков. Тот же Пушкин сделанный из осколков скульпторами. И мне кажется, это правильный ход, потому что нужны объединяющие символы, нужны объединяющие всем понятные герои культуры, литературы и так далее. Собственно, те люди, которые ткут этот самый русский код. И Донецк в этом, им не надо ничего подсказывать, они сами все хорошо уловили, поняли и это делают.
Как вы считаете, вот по поводу, да, мы сейчас много говорим об интеграции наших новых регионов в образовательное пространство, да, там, в правовое пространство, синхронизация, собственно, там, законодательства и так далее. Вот выборы пройдут в этом году, да, впервые. А вопрос, а вот в культурном поле где надо искать точки интеграции? Где у нас необходимо прилагать усилия, да, чтобы у нас наступило там общее какое-то понимание? Чего мы не знаем про Донбасс, там, про Донецк, там, про Луганск? Чего они не знают про нас? Какие ощущения?
Вот смотрите, вы говорите, чего там мы не знаем, что нужно предпринимать. На самом деле мы повторяем, и, собственно, об этом в том числе наш фильм. Там все хорошо с культурой, да, там все хорошо с русской культурой. Эти люди сохраняли всегда русскую культуру. Несмотря вообще ни на что, даже когда им запретили, или когда в том же Мариуполе заставили переводить с русского на украинский, и, в общем-то, на этом играть, и сами, значит, актеры. Что интересно, опять же, про этот театр мариупольский, когда они начали переводить, люди перестали ходить в театр мариупольский. Люди шли только на русские спектакли, на русскоязычные спектакли. А потом приходили, в лучшем случае, на премьеру, заполняли, а дальше там 15-16 человек в зале, да, и то приезжие. Поэтому там все хорошо с культурой. Ну, конечно, интеграция большая нужна. Вот сейчас, например, Кремлевский театр балета вместе с Донбасс-оперой делают совместный спектакль под названием «Война и мир». По-моему, это потрясающая классная идея. Я знаю, огромное количество театров, в том числе театр кукол Образцова, они приглашают на разные фестивали. Они ездят сами, учат, они устраивают мастер-классы разным вариантах, Zoom, там, личное присутствие и так далее. Конечно, той русской школы, скажем так, она несколько была утеряна, которая была там в 90-е годы, все-таки сохранялась, несмотря ни на что.
Южно-русская,
в Москве
скорее,
и так далее, да. Конечно же, им не хватает мастеров. Вот, например, Владимир Машков активно занимается также культурой на Донбассе, и любая встреча ребят с Донбасса с Машковым — это огромный урок и актерском, и режиссерском смысле, и в человеческом смысле. Вот таких встреч надо делать больше, обучать надо больше. Не только делиться декорациями, как сейчас происходит, да, фонды, например, фонд Андрея Миронова, Евгения Миронова, простите, отправляет туда и оборудование, в тот же Мариуполь, да, и декорации, прочее-прочее. Но им больше нужно сейчас именно человеческое общение, они даже сами об этом говорят. Они, для них важно, чтобы их слышали, с ними разговаривали, и что-то делились опытом, обучали, что-то передавали, подсказывали, какие-то совместные проекты. То есть активно гастролировать, да, они гастролируют, но совместные проекты вот такой в большом масштабе, о котором мы все знаем и говорим сейчас, вот Донбасс опера и Кремлевский театр балета, это, пожалуй, впервые. Мне кажется, такого нужно больше. Не нужно там надменно как-то относиться, что вот Донбасс, мол, что они там умеют, что они там могут. Это же провинция. Нет, на самом деле они могут, и, поверьте, там на очень хорошем уровне культура.
Ну, это правда, да, потому что там и памятников, да, и, собственно, памятник Кобзона видели, да,
например. Это отдельная история про памятник Кобзона напротив.
Пушку видели, да. Копию, да, на, да. Это московское. Вот, и действительно, там очень много и культурных событий всегда было, и, соответственно, культурных открытий в том числе. Вот, в нынешней ситуации, да, вот в не самое простое время для Донецка он переживал, конечно, и более интенсивные какие-то там моменты истории, там точка У прилетала на автостанцию, я помню, я в те дни там был. Вот вопрос, вот как вы считаете, искусство, какое место искусства в жизни дончан сейчас?
Ну, смотрите, вот мы были в библиотеке, когда как раз туда привезли гуманитарную помощь, это были книги, вот, и, собственно, находясь в этой библиотеке, мы сами видели, как туда шли дончане, которые хотели взять что-то почитать. То есть людям все это нужно и сейчас. Им нужно либо отвлечься, либо просто это то, с чем им легче жить и переживать вообще всю эту ситуацию, которая происходит с ними сейчас.
Да, и на самом деле вот у нас был один из наших героев, Вячеслав Греков, самый такой опытный, заслуженный артист театра кукол Донецкого. Он говорил, что если раньше все думали, ну вот Донецк, что там, шахта, что это футбол, это Донбасс-арена, Шахтер, команда их, и в общем-то, все. И к культуре относились так, ну вот, все лучшее детям, да, все на футбол, и все на этом. А в последние годы, как старожилы Донецка сами замечают, совсем другое отношение к культуре стало и к искусству, потому что поняли все, кто, может быть, даже до этого не понимал, насколько важна роль искусства в такие тяжелые времена. Ну а что далеко ходить по Москве, посмотрите, вот я знаю точно, мне говорили руководители разных музеев в один голос о том, что когда началась специальная военная операция, музеи заполнились в Москве. И теперь ажиотаж, и просто так билеты не купишь.
А как вы считаете, с чем это связано?
Это какая-то психологическая история. Кстати, мы этот вопрос задавали в Союзе писателей, который тоже обстреливается постоянно. Там все изрешечено осколками. Нам рассказали о том, что вы знаете, говорит, вот в 2014 году многие стали писать, даже те, которые раньше там не то что не писали, они вообще были далеки, они даже двух слов сложить не могли грамотно, и вдруг начали писать стихи. Кто-то прозу начал писать, и сейчас в Донецке огромное количество писателей, кстати, и очень много, кстати, фантастов и поэтов. И мы тоже спросили, а почему так? И вот наш герой Русанов, поэт местный, товарищ Русанов, его так там называют, объяснил это тем, что как психологическим моментом, что нужен какой-то выброс, вот так вот выходит у людей адреналин, так они с этим справляются. Адреналин, значит, как и подстегивает другие вещи, которые гормоны те же, которые отвечают за творчество, за творчество, да? И так далее. Через творчество люди пытаются это пережить, это прожить. Ну и, конечно, важный момент в этом Опять же, вот эта история библиотеки. Люди, которые там были за книгами, мы их тоже спрашивали, чего вы ходите за книгами, когда буквально несколько дней назад в это же здание, где библиотека, прилетела. И пролететь может в любой час. Они говорили о том, что мы ищем там ответы. Если раньше в библиотеках брали книжки, там, детективы, какие-то легкую литературу, романы, сейчас берут классику, русскую классику и, там, советскую классику, и они говорят, ну, мы пытаемся понять через эти книги, что вообще происходит и что будет дальше.
Какие эмоции, какие ощущения, какие мысли, как вы считаете, должен вызвать ваш фильм, ваша работа у местной, у нынешней аудитории, у московской, там, у российской аудитории, если шире. Вот что она должна понять, что она должна почувствовать?
Я думаю, что наш фильм, прежде всего, для тех, кто на самом деле... Есть же до сих пор такие люди, которые еще как-то, как вам объяснить...
Сомневаются,
правильно ли вообще все, что там происходит, вот. Но мы именно поэтому туда и поехали, чтобы увидеть все собственными глазами. Вот мы стали свидетелями того, что там происходит. Вот. И хотим, конечно, рассказать истории наших героев, чтобы о них узнали там, наши граждане. И чтобы, наверное, они поняли, что те люди, которые там живут, это, наверное, ну, как вам сказать, это, наверное, часть нашего народа, это, наверное, мы и есть, собственно. И то, что мы должны, наверное, быть вот в это время тяжелое вместе, стать плечом к плечу, и все вот эти вот невзгоды, да, все вот эти угрозы, которые сейчас перед нами встали, все это пройти.
Ну, люди, которые занимаются культурой, да, в такой ситуации, сохраняют ее, приумножают, делятся своим знанием, да, я это видел сам неоднократно там. Вот, они, конечно, совершают такие же героические поступки, как и те, собственно, кто защищает свою родину с оружием в руках. Вот, напоследок хотел задать вопрос, вот все-таки, как вы считаете, да, мы с вами так затронули вопрос там, патриотического воспитания через кино, а чего не хватает современному патриотическому кино, если вообще говорить о нем как о состоявшемся факте? Какие открытия нас должны ждать для того, чтобы кино там, из такого достаточно там, прямого обывательского отношения как развлечение, да, превратилось в искусство вдохновляющее, искусство меняющее, искусство двигающее в будущее. Вот как вы считаете?
Это такой огромный вопрос, над которым...
У вас как раз 2 минуты.
Как раз 2 минуты. Ну, конечно, надо считать, говорить о том, что школа нашего кино была разрушена окончательно в 90-е, добита в нулевые годы. То кино, которое называется продюсерским, которое пришло этому на смену, оно сегодня, как мы видим, не в состоянии делать хорошее кино в принципе и делать патриотическое. Все, на что они оказались способны, это надеть на наши, скажем так, любимые образы, да, голливудские одежды. Это все, на что они способны, чем почему-то гордятся.
То пока, есть пока мы мужиков, не... которые надевают плавки поверх спортивных штанов и все, да?
Нет, я говорю про фильм «Чебурашка», который сделан по голливудским лекалам, но в котором использованы, собственно, наш, всем наши архетип, да, под названием «Чебурашка».
Наш нарратив.
Наш нарратив, да. И пока мы не вернем к себе эту школу, пока мы ее не восстановим, школу сценаристов, школу редакторов, школу режиссеров и так далее, пока государство, в конце концов, не будет поддерживать в полной мере кино и не называя это даже патриотическим, а просто кино по нашим традициям, да,
тем более... Но есть же пример, когда это получается.
Примеры бесспорно есть, когда это получается. И мне кажется, на эти примеры нужно ориентироваться, а не ориентироваться, опять же, там, на Голливуд или на единственную цель в жизни, за как бы на этом заработать денег, да. Сейчас то время, когда уже мы не про деньги, мы про смыслы, мы про суть, и странно, почему многие это не понимают, а многие это не понимают, как мы видим.
Да. Инерция сознания.
Да.
Ну, будем ждать вашу ленту. Я напомню, что у нас сегодня в гостях были два создателя картины, документального фильма «Кукла, книги и война». Премьера состоится летом, увидим и по телевизору, да, я надеюсь, и в других форматах тоже. И будем ждать этот фильм и следить за вашим творчеством. Дальше спасибо за неравнодушие, спасибо за эти рассказы, которые вы сделали, поскольку это действительно важно знать, что когда там гремят пушки, звучит и Чайковский, звучит он, как вы выразились, громче, канонада. Это была программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Завтра мы продолжим. Нашим гостям большое спасибо. Я надеюсь, еще увидимся. Ну и слушайте радио.
До встречи.
Спасибо.